Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача из цикла «Активная молодежь» у микрофона Яна Пешкова. Вам не приходилось сталкиваться в Абакане с молодыми людьми в латах, шлемах, волокущих за собой неподъемные щиты и арсенал холодного оружия? Нет? А видели сотни человек, одновременно оказавшихся в миниатюрном четвертом измерении, которое отбрасывает реальную жизнь и превращается в мифических героев из книжек, переодеваются в костюмы эльфов и гномов, волшебников и воинов, в принцев и принцесс. Такое перевоплощение называется ролевыми играми. Подробнее об этом движении рассказывает организатор военно-исторического клуба «Энерген» Андрей Петренко.
Движение ролевых игр появилось очень давно и не у нас. Связано оно было с выходом в свет книги Толкина «Властелин колец». И, в общем-то, историю ролевого движения на Западе я никогда не отслеживал и особенно ей не интересовался. А вот что касается появления ролевых игр в России, первая хишка прошла в Красноярске. Хишка, она и сейчас проходит. Российские хоббитские игрища. Была и абаканская команда на этих первых хоббитских игрищах. И первый Саурон на хоббитских игрищах был абаканский. Он ныне здравствует. Это Владимир Иванович Борисов. А если вы такого знаете, то есть это известный очень критик, энциклопедист, специалист в области научной и ненаучной фантастики. Ну и много у него различных титулов, я даже тут боюсь запутаться. Известный очень персонаж в нашем городе, он вот был первым Сауроном. То есть хоббитские игрища появились тут у нас. Конечно, те люди, которые стояли у начала ролевых игр, они фактически уже в ролевом движении не участвуют, хотя многие еще как-то вон где-то на горизонте появляются. Но с тех пор Красноярская школа ролевых игр, она выросла, возмужала, и она очень мощная, Красноярская именно школа, там много клубов ролевых. В Абакане все немножко так поспокойнее, потише, тут разные такие спады, подъемы. Вот сейчас, кстати, идет подъем ролевого движения. Он связан с тем, что ролевое движение вышло из Абакана, то есть за рамки Абакана. То есть есть ролевики в Черногорске, есть ролевики в Минусинске, в Саяногорске, в Абазе. То есть много где есть, в Краснокаменке, даже, наверное, где-то еще, может быть, кого-то и пропустил. Это приводит к неким позитивным изменениям. В этом году планируется большая игра, проводит ее минусинская группа мастеров. Планируется игра по игрушке, по компьютерной, по третьим героям. Но сейчас ситуация с ролевыми играми, она такая любопытная, то есть их очень много видов, их много разновидностей. В том числе вот один из видов ролевых игр, это игры по любимым компьютерным играм. Мы за компьютером в это поиграли, а давайте теперь попробуем поиграть в это в реальности. Основных видов ролевых игр существует три. Есть Dungeon, это настольная ролевая игра, когда действия и движения определяются кубиком. То есть ходы действия определяются неким элементом случайности, большей или меньшей степени. Она очень любопытна, их очень часто записывают. Есть такие книжные серии Dungeon and Dragon, когда игра записанная и потом литературно обработанная превращается в литературное произведение. Есть мультфильмы уже по произведениям, то есть сняты мультфильмы. И их очень много, кстати, потому что это такую сериальность создает. То есть бесконечное развитие сюжетов. Очень удобно, не надо напрягать мозг на то, чтобы их сфантазировать, как-то сгенерировать. Второй тип игры, играют в него реже, но он более, может быть, интересен. Это Лангедок. Это такая полномасштабная ролевая игра в помещении. Но классическим представителем Лангедока является Агата Кристи. То есть замкнутое помещение, ограниченное время, а действия происходят вот в таких условиях. Фактически все Лангедоки проходят именно по этому принципу. То есть ограниченное время, 2, там, 4, 6 часов. Расписанные роли, люди играют. И есть ролевая игра на местности. Это вот привлекательный вид ролевой игры. В основном они проходят летом. Они могут проходить тоже несколько часов. Могут однодневки быть, могут трехдневные, там еще более, обычно 3 дня, потому что, ну, во-первых, времени нет, во-вторых, люди перегружаются на игре психологически, у них не получается больше играть. Вот, а что же, собственно, сама по себе ролевая игра? Ролевая игра – это театр без зрителей и, в общем-то, без режиссеров. То есть все, кто принимает участие в ролевой игре, они все являются актерами. Разрабатывается некая стартовая ситуация, каждый берет на себя роль. Роль – это, соответственно, какой-то персонаж, да, со своими характеристиками, с характеристиками боевыми, магическими, неважно какими характеристиками, естественно, с характером, да, то есть, ну, как положено актеру, то есть вживается в роли и поехали, все, дальше играется игра, эти персонажи взаимодействуют на местностях. На настоящий момент есть два основных вот таких вот вида, это хишка и миф. Тип хишки проходит по четко обозначенному сюжету, по какому-то произведению, по игре. Вот даже то, что мы будем играть летом, это фактически по типу хишка, то есть хоббитские игрища. И есть миф, когда игра строится из пожеланий персонажей, то есть собираются заявки персонажей, это могут быть кто угодно, это могут быть ковбои Дикого Запада, инопланетные пришельцы, хоббиты, гоблины. И потом из вот этих собранных заявок формируется некий мир, и в рамках этого мира приехавшие люди начинают выстраивать между собой отношения. Это могут быть мирные отношения, там военные отношения, торговые, какие угодно. Это вот два разных таких принципа игр. Вот, собственно, это есть, на мой взгляд, такой абрис ролевых игр. Но на самом деле мне больше всего нравятся игры, построенные по принципу мифа. Они дают больше свободы действий, потому что в «Хишках» мастера отслеживают, ну, если и не стопроцентное исследование сюжета, то, по крайней мере, они, ну, как бы принуждают игроков определенным вариантам развития ситуации. Вот принцип мифа мне нравится больше. А вообще, очень люблю исторические игры, там вообще нет мастеров. Мастера — это те люди, которые обеспечивают функционирование игры. Там их вообще обычно нету, и игра развивается, как развивается. Это гораздо интересней. Ну и плюс там нет магии, драконов и всяких неожиданных таких ситуаций, с которыми мы в жизни не сталкиваемся. Мне вот они нравятся больше. А лучшие исторические игры у нас в стране проходят сейчас, на данный момент, в Новосибирске. Весной, обычно на 9 мая, так называемые макарены, они проходят по разным сюжетам, от истории России до истории Рима, очень широкий спектр. Они невероятно популярны, устойчивы и исторически интересны, потому что там развиваются исторические сюжеты. Невероятное количество костюмов, дорогих очень костюмов. На последней, я, правда, давно уже был на последней игрушке, она была в Варфоломеевской ночи. Ни одна голливудская студия не может себе позволить такую массовку. То есть она была очень качественная, очень дорогая, очень историческая эта массовка была. Собственно говоря, как это происходит? Люди приезжают, живут в палаточных городках. Ну, то есть ставят палатки, палатки обносятся каким-то таким заборчиком, либо из покровного материала, типа агрил, либо из тентов, как бы формируются такие дома, то есть жилые пространства. Одеваются в костюмы, а дальше начинается жизнь. Кому нравится играть в имидж, ну, знаете, очень приятно поиграть там какой-нибудь старославянский имидж, то есть славяне там окают, там какие-то вот там отношения родовые, вот такие вот вещи. Кому-то нравится играть в экономику, то есть там собрать побольше денег, посадить всех в долги, там устроить какие-нибудь финансовые пирамиды, то есть все это на играх возможно. Деньги, конечно, не настоящие, деньги игровые, они имеют хождение только в рамках этой игры, и никакого отношения к реальным деньгам они, конечно, не имеют. Но кроме того, что принцип их функционирования, естественно, похож на функционирование настоящих денег. Кому-то нравится воевать. Во-первых, есть специальные игры, файтовки, где вообще ничего нет, они просто приезжают там и дерутся. Вообще, в рамках любой ролевой игры всегда можно найти себе повод подраться. Начиная от вышибалы в кабаке, заканчивая дружинником, там, княжеским, и бритером, и кем угодно, игры предоставляют такие возможности. И вот, собственно, все. То есть, вот несколько палаточных городков, они между собой взаимодействуют. Кто-то кого-то побеждает, кто-то кого-то там садит в кабалу, в долговую, или никто никого не всадит в кабалу. Но смысл в том, что люди получают огромное количество ощущений, впечатлений, переживаний. Но самое главное, что люди получают, вот мне кажется, что наиболее интересным аспектом ролевой игры является даже не это, то есть не, вот, не впечатление, вот не досугово-развлекательная деятельность. Досугово-развлекательный вот этот аспект, он важен, интересен, он привлекателен, но он не имеет как бы таких вот фундаментально-психологических основ. А вот фундаментально-психологические основы, они заключаются, на мой взгляд, в чем? В том, что ролевая игра является психологическим полигоном. Вы можете научиться очень много чему. Вы можете пройти курс конфликтологии, вы можете пройти курс, и вас даже этому хорошо научат, там, Дэвида Карнеги, да, вы можете пройти курс молодого бойца или там закончить, там, получить какой-нибудь дан по карате. Но в жизни каждый этот отдельный навык, он ничего не значит. Он значит только в том случае, если вы можете его применять непосредственно в жизненных ситуациях. А в жизненной ситуации у вас на принятие решения обычно бывают секунды. Яркий пример. Заходите в подъезд, там стоит пьяная компания, агрессивно к вам настроенная. У вас на принятие решения есть секунды. Что? Вступить в конфликт, вступить в беседу, убежать, там, я не знаю, хлопнув дверью. Вам нужно принять решение. У вас есть секунды, от этого зависит ваше здоровье, а может быть даже и жизнь. Ну и может быть даже ваше благосостояние. Все. Мы один раз ее проиграли в жизни, и больше ничего. На ролевой игре вы можете эту ситуацию проигрывать бесконечное количество раз и приобретать опыт. В этой ситуации я должен поступить так. Если их вот трое, я должен поступить так. А если их пятеро, поступить вот так. А если они там больше шкафа, то лучше убежать. А если они чуть-чуть поменьше шкафа, то, может быть, есть смысл вступить в конфликт. Ну, это такая одна утрированная ситуация. На самом деле, любую жизненную ситуацию в ролевой игре можно проигрывать многократно, приобретая тем самым настоящий, не игровой, настоящий жизненный опыт. Так уж человек устроен, что ежели он чего-то не умеет делать, он этого сделать не может. То есть ему нужно сперва научиться, чтобы это сделать. Поэтому ролевики в огромных количествах люди, в общем-то, успешные. Несмотря на то, что к ролевым играм относятся в нашем обществе зачастую очень пренебрежительно. То есть ролевиков называют там толкинутыми, толкнутыми, заигравшимися, ненаигравшимися, занавесочниками и так далее. На самом деле, отчасти это все правда, если это воспринимать с неким таким юмором. Но фундаментально, конечно же, нет. Среди ролевиков огромное количество успешных людей. Практически все политтехнологи, по крайней мере, вот я знаю их достаточно много, политтехнологов. У нас они, к счастью, в Абакане, может быть, и не обитают, но они все выходцы из ролевой тусовки. То есть они все играли в ролевые игры, они все были мастерами на ролевых играх. И это вот такой для меня показатель. Почему именно ролевые игры? Потому что люди понимают принципы функционирования социума. Они понимают принципы воздействия на него. И вот, приобретя этот навык, они идут вот на эту стезю. Девушки могут быть кем угодно, поскольку общество у нас феминизированное, девушки у нас давно раскрепощены. Бывают и воительницы, бывают феи, бывают и домохозяйки, и кабачицы. То есть девушкам как раз на ролевых играх очень много места, и девушек всегда на ролевых играх много. Им всегда есть чем заняться.
Есть такие курьезные моменты, когда очень сильно так запомнилось.
Была такая замечательная историческая игра, опять же, Макарена, на которой мы приехали булочниками. Это было лет 8, наверное, назад. Наша задача была просто, ну, приехать и так вот поиграть, отдохнуть, так сказать, на игре. Мы были одним из порталов Парижа. Будучи булочниками, мы умудрились заработать практически половину денег, находящихся на полигоне вообще. А было нас человек 6, наверное. Да, главное, мы чудесно провели время, когда мы продавали сушки, мы продавали пули для пистолетов, мы продавали порох, мы продавали трубочный табак, который у нас назывался афродизиаками. Были булочниками, мы не были даже дворянами, мы были отставными ланскнехтами. А обобрали фактически дворян, то есть дворяне получали там своих рент, ну, настолько смешные деньги, что мы даже вот как бы не морались на то, чтобы брать их там в долговые задолженности. Мы вот полигон обыграли очень красиво.
А булочки на самом деле существовали и порох?
Не, ну был не порох, были петарды. Дело в том, что есть на играх по эпохе дульнозарядных пистолетов, ну то есть вот романтический 17, 16, 18 век, там используются шумовые пистолеты, заряжаемые петардой и пластилиновой пулей. Пластилиновая пуля летит метров на 20-30 достаточно точно и бьет достаточно сильно, чтобы это было заметно. При этом не оставляет травмы. Поэтому мы вот торговали пулями, петардами, то есть порохом, трубочным табаком. И у нас, правда, были не булочки, у нас были сушки. Мы купили на выезде из Новосибирска огромное количество сушек. Мы вот так ходили ими обвешанные. А когда люди 3-4 дня уже живут в палатках, там готовят себе тушенку с макаронами, им, конечно, хочется чего-нибудь вкусненького. И вот эти сушки, они у нас улетали. Мы так сушек и не увезли обратно никаких. И сами мы их тоже не ели, потому что не хотелось. Ну как же, такой товар есть. Зато на эти деньги мы могли там позволить себе покутить в кабаке. Тоже вполне себе реально, потому что там кормить или нормально. Но мы так деньги свои, заработанные деньги, мы прогулять так и не смогли. У меня вот еще до сих пор где-то валяется пара луидоров дома, таких вот здоровенных монет. Память остались, конечно.
Каждый ролевик входит в роль одного из героев книг, называет себя его именем, шьет себе одежду и изготавливает оружие. На таких собраниях люди целиком погружаются в героический мир фэнтези, мир загадок и подвигов. По словам одного из абаканских ролевиков Льва Сизикова, в обычной жизни студент и журналист, игра для него что-то вроде машины времени. Привлекает еще и то, что участники, то есть герои, пишут свои законы жизни, которые нельзя переступать. И это касается не столько одежды или оружия, сколько взаимоотношений между, так сказать, народами или сражающимися армиями. Именно игра является проверкой на ролевика. Словами ничего не докажешь. Но стоит только принять участие в игре, и все поймешь сам. Либо останешься, либо уйдешь. Рассказывает Лев Сизиков.
Ну, узнал я, наверное, об этом еще лет в 10, то есть ранние были очень увлечения, то есть хотелось этим заниматься, но как бы возможностей нигде не было. То узнал в основном, ну, из журналов информация какая-то частично, то есть урывками. Потом некоторые знакомые появились из старшего возраста, которые, ну, тоже этим занимаются. Получается, с друзьями учились в школе, и у нас было очень много энтузиастов, наверное, года на три младше, которые учились, и вот, и привлекли их заниматься, то есть, причем абсолютно неожиданно, как бы сами в этот момент еще тоже не занимались, то есть, начали заниматься сами, начали параллельно учить их, и потом, наверное, в 2007 году в первый раз поехали в Красноярск.
А вот сейчас как вообще ситуация в нашем городе?
Ну, именно в городе пока плохо очень, то есть, оно развивается, конечно, ставят игры, пытаются, появились сейчас клубы в Черногорске, в Минусинске, в Саяногорске, везде есть клубы, то есть, они как-то занимаются этим, ставят игры, но не больше одной нормальной игры в год. То есть все остальное это как бы, ну, выпить, отдохнуть.
Почему ты этим увлекаешься?
Во-первых, это дает возможность познакомиться с очень интересными людьми, то есть масса знакомств, масса людей в разных городах, с которыми до сих пор общаюсь. Вот. Ну и плюс, я думаю, что это очень замечательный вид отдыха, особенно отличающийся от остальных. Ну, а игры у нас каждая проходит особенно. То есть на одну мы ездили, там пришлось 20 километров пешком идти ночью по Красноярским горам, потому что ушел речной трамвай, мы не доплыли до туда. В 2009 мы уезжали в тот же день, когда проблемы с ГЭС на Шушенской были. То есть у нас каждый год какие-то свои приключения. Но вообще больше запоминается Новосибирск. Уровень, массовость, то есть на игры ездит порядка 200-500 человек. Кто со мной начал этим заниматься, они все с 10-й школы. То есть у нас практически все школьные друзья. Впоследствии некоторые люди из Черногорска привлеклись к нам, некоторые из других клубов.
Сам ты как к играм готовишься?
Чтение — это, во-первых, конечно, надо ознакомиться с тем произведением, по которому ставится игра, то есть будь то книга, фильм или игра. Вот. А шить — это все, ну, в основном все делается своими руками. Доспехи, костюмы и прочее. То есть каждый занимается своим. Кто-то шьет, кто-то мастерит. Ну, две самых интересных составляющих. Первое — это просто отдых на природе в хорошей компании, то есть атмосфера всех путешествий и прочее. А второе — это, конечно, боевое, потому что это интереснее. Плюс вот мы развиваем именно фехтование, то есть как спорт. Много где проводятся турниры по фехтованию, там, вплоть до мирового уровня уже. Ну, вот самый основной план сейчас — это официально зарегистрировать клуб. То есть до этого мы уже вот 5 лет существуем в свободном режиме, и сейчас официально, чтобы было меньше проблем с поездками, с транспортом.
Название у клуба есть?
Была идея назвать клуб Прайдом.
Почему?
Может, потому что меня Лев зовут, может, как-то по-другому, ну вот, а так прижилось у нас. То есть у нас в свое время мы занимались этим изначально втроем, потом у кого-то семья, дети, у кого-то еще что-то, вот пока у меня есть возможность это организовывать. Ну, наверное, больше даже терпения есть, потому что здесь очень много накладок бывает, очень много людей, то не едет, то еще что-то, то какие-то проблемы, то есть это адское терпение, чтобы вывести куда-то 20-30 человек. Это самый основной план — это поехать на «Ведьмака» в Красноярск. Причем один из нас как раз там участвует как мастер и постановщик игры. Он сейчас учится в Красноярске, Вадим Беглов. Вот. И, наверное, поедем в Новосибирск. В Новосибирске будет игра Вархаммер. Она как раз приурочена к 10-летию Вархаммера в Сибири. Всех движений и прочего.
Вы лично еще пока игр не проводили?
Если проводить, то здесь. А здесь, ну, на мой взгляд, как бы идея есть, но народ еще к этому не готов. Нет достаточной массы людей. То есть у нас собирается на игры порядка 100 человек. Из них, ну, действительно подготовленных, ну, не больше 50. Чем больше, тем лучше. Это придает размах событиям. Больше людей интересных, больше всего. Ну, на самом деле, конечно, такого уровня пока у нас увидеть нельзя. Это такой уровень можно увидеть только вот в Германии и в тех странах. Там очень профессионально, там и грим, и постройки действительно все это делают. У нас, ну, много действительно приходится додумывать самому. Ну, вот именно фэнтези-игры, конечно, привлекают больше. Ну, а на самом деле нет, на мой взгляд, большой разницы, по какому произведению поставлена игра. Все дело в качестве постановки. То есть, насколько грамотно прописаны правила и прочее. На тему игр, потому что у нас команда, каждому нравится свое. Кому-то нравятся боевые действия, кому-то нравится просто выезд. Кому-то очень приятно сшить костюм самому и показаться там на глазах. Кому-то нравится социальный аспект, то есть актерское мастерство, отыгрыш роли и прочее. Ну и, на мой взгляд, это замечательный способ как-то отдохнуть от жизни, то есть приукрасить жизнь, из всей обыденности выйти.
На этом наша передача подошла к концу. В ней принимали участие Андрей Петренко и Лев Сизиков. С вами была Яна Пешкова. До скорых встреч!